говорит радио «Свобода». Человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Сегодня в гостях у передачи специальный гость. Его профессия, точнее должность, которую он сейчас занимает, обозначается иностранным словом «омбудсмен». Это слово придумали шведы, которые еще в начале 19 века решили, что в стране непременно должен быть некто, контролирующий деятельность правительственных учреждений, министерств и ведомств. После принятия в 1993 году Конституции России такой контролер появился и здесь, только вот называют его не омбудсмен, а уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. Это и есть наш специальный гость сегодня, Владимир Петрович Лукин. Здравствуйте.
Добрый день.
Но мне, как, наверное, и многим нашим слушателям, не совсем понятна роль омбудсмена. Ведь, по сути, вы являетесь, если можно так выразиться, штатным правозащитником государственным. Ваш аппарат существует за счет средств федерального бюджета. И вот первый вопрос, который может возникает, просто навязывается. Стоит ли тратить деньги на то, чтобы содержать аппарат уполномоченного, если, в принципе, в государстве уже предусмотрена куча контролирующих органов? Во-первых, есть президент и его полпреды, если, на тот случай, если президент не может, понятно, да, разорваться на части. Во-вторых, есть прокуратура ока государева. Суды, наконец. Для чего понадобилось еще придумывать уполномоченного по правам человека?
Это вопрос, собственно говоря, не ко мне, а к отцам нашей Конституции, потому что должность уполномоченного – это конституционная должность. В одной из статей Конституции предусмотрено, что для специального наблюдения за состоянием прав человека в стране учреждается должность уполномоченного, который работает в соответствии с специальным конституционным законом. Этот конституционный закон был принят в 97 году прошлого столетия, и этот закон и объясняет, в чем суть деятельности уполномоченного. Если не говорить долго, размазывая манную кашу по тарелке, как говорили классики, то специфика работы уполномоченного состоит вот в чем. Если упомянутые вами органы действуют строго в соответствии с законом, то в законе об уполномоченном сказано так: уполномоченный действует в соответствии с Конституцией и законами, а также в соответствии со справедливостью и голосом совести.
Внутренними убеждениями.
Да, вот, значит, тут предполагается, что это присутствует, так сказать, у уполномоченного. Такая должность существует в той или иной разновидности сейчас более чем в 100 государствах мира. Кроме того, в некоторых государствах существует несколько уполномоченных по разным направлениям деятельности или в разных регионах. У нас тоже уже немало уполномоченных, потому что существуют уполномоченные еще по правам ребенка кое-в-каких регионах. А вот уполномоченных по правам человека у нас сейчас около 50 регионов теперь уже.
Мне бы не хотелось, чтобы мы сейчас вперед забегали.
Вот, но специфика, да, вы задали вопрос о специфике. Специфика уполномоченного состоит, я бы сказал, в том, что это внесудебный и в значительной мере досудебный, а иногда и вместосудебный посредник между государством и гражданами, между государственными органами и гражданами в тех случаях, когда есть возможность и есть желание договориться без каких-то очень сильных формальных процедур относительно претензий граждан по
поводу
нарушения их прав или свобод.
Владимир Петрович, а насколько легко проявлять независимость вот в этой ситуации? Да, я же уже сказала слушателям о том, что вы живете, аппарат ваш существует за счет федерального бюджета, значит, в принципе, вы находитесь как бы на балансе государства, если можно так выразиться. Не мешает ли это проявлять ваше независимое мнение по каким-либо вопросам?
Ну, если говорить формально, то государственный бюджет, а действительно уполномоченный, это одно из положений закона, существует в связи с отдельной статьей бюджета, подчеркиваю, отдельной статьей бюджета, то есть ему не дает из какого-то ведомства бюджета, это отдельная статья, которая принимается да, в парламенте. Вот, так уполномоченный действительно находится на содержании государственного бюджета. Но ведь, говоря формально, государственный бюджет – это совокупные деньги налогоплательщиков. Поэтому если от чего-то и зависит уполномоченный в этом плане, опять же говоря, формально...
Исключительно от граждан.
То это от граждан скорее, чем государства.
А если говорить не формально, а по факту?
А по факту как получится и как поставит себя уполномоченный. Закон открывает возможность для уполномоченного быть независимым. Вот один из пунктов независимости – это отдельная строка. Другой пункт независимости, что уполномоченный избирается на 5 лет с возможностью второго выбора. Кстати говоря, я считаю неправильным это, но закон, как вы понимаете, принимал не я. Потому что мне кажется, что уполномоченный должен избираться на подольше, скажем, лет на 7, но без второго срока, единожды, чтобы он психологически не был сосредоточен на идее, а что будет после того, как я прекращу быть уполномоченным. Чтобы этот вопрос был для него ясен. Он не будет больше уполномоченным, поэтому может быть независимым. Но так или иначе, вот такой закон у нас существует. И этот закон, видите, на 5 лет. В условиях, когда все, начиная с президента, избирались до недавнего времени. Да и сейчас пока еще избираются на 4 года. То есть Государственная Дума, которая избиралась на 4 года, не будет в том же составе уже обсуждать проблему уполномоченного. Далее, уполномоченный никому не подотчетен. У него нет начальника никакого. И уполномоченный может выслушивать любые мнения, но никто не вправе ему навязать свое мнение. И должен сказать, что практически ни разу, во всяком случае, за время моей работы, более 5 лет, ни президент, ни кто-то еще не пытался мне навязывать свои мнения.
То есть вам реально удается вот как сохранять свою независимость в решении?
Да, мне реально удается, по-моему, сохранять то, что я хочу сохранять. А вот сохранять я хочу вот что. Я сохранять хочу возможность работать в интересах граждан. А работать в интересах граждан – это значит, получая от граждан обоснованные заявления, обращаться к властям разных уровней, для того, чтобы власти разных уровней эти заявления рассматривали без излишнего, так сказать, психологического стресса и надрыва. А чем создается стресс и надрыв? Ну, например, если уполномоченный будет говорить там какие-то красивые слова и серьезные о преступном режиме там и так далее, а через 5 минут звоните и говорить, я хотел бы, чтобы вот это прошение было удовлетворено, понимаете, это не совсем в интересах граждан.
То есть вы предпочитаете не смешивать свою деятельность с политическими какими-то заявлениями?
А я не предпочитаю, таков закон. В законе написано, что уполномоченный на время своей деятельности не занимается политической деятельностью. Его задача вот реагировать на жалобы граждан и в случае грубого или массового нарушения, если он это установит, проявлять инициативу вплоть до предложения об организации, например, парламентских расследований по данному вопросу. Этот пункт, кстати, был включен в закон относительно недавно.
И правильно ли я понимаю, что вот, простите за такой штамп, вы какой-то критике властей предпочитаете конструктивный с ними диалог, а если не получается?
А если не получается, то тогда я пытаюсь убедить властей, что они не правы. Но в любом случае, самые резкие слова, которые вертятся в голове и на языке у российского человека в этих случаях, я стараюсь сохранить про себя, имея в виду, что ведь это не последняя жалоба, которую я обсуждаю. Будут и новые жалобы.
Ну, то есть, чтобы не вредить будущей работе, вы предпочитаете не
конфликтовать? Разумеется. У уполномоченного очень тонкая позиция. Для того, чтобы быть наиболее эффективен в том деятельности, которой он занимается, он должен не поссориться с властями с одной стороны и не
потерять доверие
создать
граждан.
Впечатление, да, что он является просто одним из винтиков государственного аппарата, и лучше зачем тогда к нему обращаться? Лучше обращаться прямо к какому-нибудь чиновнику. Но вот это проблема нелегкая на самом деле. А уж как получается, это уж не мне судить.
Владимир Петрович, спасибо. Мы продолжим через минуту.
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Короткие истории о любви. продолжительные романы и мимолетные увлечения, счастливые браки и трагедии, чувства, заставляющие измениться отдельных людей и целые государства. Истории из жизни артистов, политиков, художников, писателей, военных и государственных деятелей. Короткие истории о любви по воскресеньям в 19, по понедельникам в 21 час по московскому времени и в любое время на сайте www.svobodanews.ru.
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. И сегодня гость в студии радио «Свобода» – уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Владимир Петрович Лукин. Насколько я понимаю, Владимир Петрович, что уполномоченный, в принципе, может принимать какие-то свои решения, делать рекомендации, давать какие-то советы представителям тех или иных структур государственных органов или конкретным чиновникам, но при этом ведь вы не можете реально повлиять на то, чтобы что-то изменилось. Или можете? В соответствии с законом у вас есть право сказать, на этого Ивана Петровича Иванова приходит множество жалоб от граждан, а это Иван Петрович, например, начальник отделения милиции. И я считаю, что его нужно снять с должности и на его место поставить кого-то другого. И соответственно, руководящие люди в министерстве вас слушают и принимают решение.
Нет, сказать, что Иван Иванович Иванов, по моему мнению, не соответствует занимаемой должности и должен быть снят, я могу сказать и даже иногда говорю. Но здесь есть два момента интересных. Надо ли это говорить публично или надо это говорить не публично? Все зависит от конкретных обстоятельств. И, как вы понимаете, иногда публичное заявление о том, что тот или иной джентльмен, так сказать, занимающий тот или иной пост, должен быть снят, действует как раз в направлении противоположное, потому что власть, а что же мы слабаки, мы каждый, так сказать, тут вот человек, пусть даже и авторитетный, скажет, и мы должны всех увольнять, тогда у нас не будет никакого порядка, и мы будем слабаками, а слабаков во власти, как вы понимаете, их участь тяжелая. А сказать это в частном порядке может быть и эффективно, особенно если это ложится на какую-то серьезную, так сказать, проблему. И второе дело, как сказать. Вот один мой покойный старший друг, замечательный, выдающийся поэт Давид Самойлов, он учил премудростям семейной жизни своих друзей, меня в том числе, и говорил, никогда не говорите, например, вот женам он говорил, о мужьях, никогда не говорите мужьям, что они пьяницы. Ну, скажешь пьяницы, ну что, это радикальная вещь, это вещь глобальная, что тут можно сделать? Надо ставить вопрос по-другому. Почему ты вчера напился вот в нехорошей компании с нехорошими людьми? Тут есть простой выход. С этой компанией с плохими людьми не напьюсь больше. Так что, понимаете, омбудсмен, естественно, связан. Но связан своим пониманием эффективности своей собственной работы. И эта эффективность собственной работы, по-моему, оправдывает определенный стиль. Так что это дипломатия. Но дипломатия не международная.
Да, но вы же и дипломат, в принципе.
Я работал и на этой работе. Я должен вам сказать, что вообще-то я американист, что дипломатия в отношении с Америкой значительно более простая вещь, чем дипломатия вот такого рода.
Внутри государства.
Да, конечно, конечно. Внутренняя политика, она чувствительна, она ближе к телу, так сказать.
А вы чувствуете, насколько сильное противостояние вот со стороны тех чиновников или представителей власти, до которых вы пытаетесь донести необходимость что-то менять?
И да, и нет. Да, потому что не существует желания делать позицию уполномоченного по-настоящему эффективной. Ну, так принято, ну,
у
конституция,
них
конечно, у многих из них. Есть разные люди, как всегда, во власти разные, в том числе и очень неплохие бывают. Но существует проблема общая. А почему, собственно, мы сами все знаем. У нас у самих. Да вы что? Помните Михаила Сергеевича Горбачева за несколько месяцев до его отставки? Он говорил, да что вы мне рассказываете? Я лучше вас информирован о положении в стране и так далее. Это болезнь всякой власти. Они думают, что они все знают, потому что им докладывают, так сказать, по совсекретным каналам все там и так далее. Вот, знают все, кроме самого главного, кроме некоторых микробов в воздухе, которые трудно определить по спецсекретным каналам.
И вот поэтому им сложно противостоять?
Да, этому трудно противостоять. Обычно различные властные структуры почти никогда не отказывают уполномоченному. Это вообще неприлично уполномоченному отказывать. И в других странах неприлично, понимаете? Ну, вот такая-то позиция, что неудобно.
Но это все на уровне порядка.
Но очень редко реально выполняют то, что он говорит. И это вторая сторона дела.
Согласились, покивали головой.
Да, конечно. Вот я не помню, чтобы, например, власти открыто критиковали какие-то мои заявления, какие-то мои доклады, например. А я в соответствии с законом ежегодно издаю, так сказать, публикуется он в российской газете, потом отдельно выходит доклад. Вот. Скоро я собираюсь вручить президенту очередной доклад за прошлый год. Встреча уже вроде у нас намечена. Вот поэтому такая ситуация происходит. Значит, есть миллион способов, так сказать, затянуть дело, положить долгий ящик, крутить его куда-то в сторону, если вещь неправильная с точки зрения начальства. Но прямо не отказывать. Так что вот эта ситуация одна из самых сложных.
Что-то меняется после ваших докладов? Вот после того, как он опубликован, насколько быстро реагируют те люди, которые должны реагировать на те или иные ваши замечания?
Да, или меняется, вот... Меняется, но значительно меньше, чем хотелось бы, конечно. Существует много вещей, которые просто конкретно удалось сделать, я не буду их перечислять, потому что, как говорил великий философ, трудно долго говорить о себе, не предаваясь тщеславию. Но меняются. Вот, например, мы долго дискутируем вопросы, связанные там со свободой митингов и шествий, например. А во многих местах, особенно в Москве, в Питере, с этим были и до сих пор есть
остаются
серьезные проблемы. Серьезные проблемы. Но что они были и остаются, это многие знают, потому что скандальные ситуации, они быстро выходят на первый план. А то, что ситуация в некоторых вопросах изменилась и стала получше, этого меньше знают.
Например?
Например, несколько последних демонстраций прошли нормально, и они были, те, которые были согласованы с властями, они прошли нормально, без, слава богу, битья посуды, битья лиц, так сказать, и достаточно спокойно. Вот, не все, но очень многие. Поэтому мы видим, мы просто конкретно работаем, тихо и конкретно работаем с Министерством внутренних дел, которые приходят к нам, которые информируют нас о шествии, так сказать, как и правозащитники со своей стороны. Мы посылаем наших представителей туда. Они стоят, смотрят, что происходит, или ходят и смотрят, что происходит. Если возникают какие-то ситуации, они знают, к кому обратиться и сказать, что вот не по закону дело идет и так далее. Так что мы стараемся работать конкретно, но не часто приходя к вам и сотрясая воздух, так сказать,
воплями. Вы предпочитаете воплями. Не рекламировать, не пиарить себя, нет, как модно сейчас, нет, об этом говорить.
Нет. И тем это, не это наша задача.
И тем не менее, вот 200-300 жалоб в день приходит в аппарат уполномоченного, это насколько
точно
я понимаю. Все ли они достойны внимания? Или, ну, понятно, что вам наверняка пишут и сумасшедшие.
Нет, конечно. Нет, не в смысле того, что не пишут сумасшедшие. Пишут и они. Но, конечно, далеко не все жалобы можно принять к сведению. Если там какая-нибудь дама, например, пишет, что у нее нет счастья, и надо это счастье организовать, сами понимаете,
но
что
у нее же есть право на счастье.
У нее есть право на счастье, но оно не записано в Конституции. Вот в американской записано, что человек имеет право там на свободу и стремление к счастью. Я думаю, что примерно половина всех жалоб отчекается, да, остальные, они признаются годными, так сказать, к работе. И, конечно, это работа уполномоченного и его аппарата. И здесь есть проблема, потому что, конечно, физически уполномоченный сам по себе не может справиться со всеми
этим потоком.
С таким
объемом.
Да, и у нас есть аппарат. Конечно, проблема работы аппарата – это тоже проблема серьезная, потому что люди, они есть люди везде. Иногда происходят казусы, иногда формальные происходят дела. Но в целом мы справляемся. Но хотя, вот между прочим, на 10 примерно процентов увеличилось сейчас число жалоб в связи с кризисом. Наверное, в связи с кризисом, я не знаю, но я так предполагаю.
Вот из этих 100 жалоб, которые остаются, ну, 100-150, которые остаются после отсечения ежедневно, скольким людям вы реально помогаете?
Я думаю, между 7 и 10% примерно.
То есть всем не удается помочь?
Нет, не удается, и невозможно, и иногда просто приходится отослать эту жалобу по другим инстанциям, потому что невозможно, когда речь идет, например, о квартирном вопросе, но уполномоченный не владеет жилищным фондом, например. То есть есть вещи, которые направляются по другим инстанциям с просьбой ответить на эти вопросы уполномоченному и так далее. Но
отвечают инстанции?
Обязаны по закону. Ну, в течение месяца.
По закону они и гражданам обязаны ответить, но обычно же...
А в этом и преимущество уполномоченного. Если гражданин отправит через уполномоченного, то он, по крайней мере, гарантированно получит ответ.
Мотивированный нормально.
Да, а не отписку. Именно это написано в законе. Мотивированный ответ по существу. Это, конечно, не значит, что и в нашем адрес не идут отписки, так сказать, но мы тогда стараемся объяснить, что прислана отписка, и что они могут нести административную ответственность, в том числе материальную, хотя и небольшую, за отписки и так далее. Вот идет такой постоянный диалог, такая работа с нашим клиентом, которому мы жалуемся на нарушение им прав граждан.
А вы вообще вот как ощущаете, насколько авторитетно положение уполномоченного по правам человека в России?
Мне не просто об этом судить. Я думаю, что недостаточно авторитетно, но за вот истекшие 5 лет, которые я занимаюсь этим делом, во-первых, существенно зримее стало ощущение присутствия такого института в России. Думаю, что сейчас о наличии уполномоченного, о возможности обратиться к нему, использовать этот канал, знает значительно больше людей, чем это было вот до того. Ну, институт-то уполномоченный молодой, он всего 10 лет передо мной был. Фактически один предшественник, 2, был Сергей Адамович Ковалев, но без закона. А вот после принятия закона был Олег Арестович Миронов, 5 лет. Вот, это во-первых. И во-вторых, тут частично, наверное, и наша, так сказать, заслуга, и наша работа. Частично и работа прессы, которая стала чаще сообщать об этом всем деле. И думаю, что сейчас надежда на то, что с помощью уполномоченного можно какие-то дела решить, больше, чем она была 5 лет тому назад.
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Сегодня специальный гость программы «Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации» Владимир Лукин. Оставайтесь на волнах радио «Свобода». Мы продолжим сразу после краткой сводки новостей.
В воскресенье 12 апреля в час дня тема программы «Общественное мнение. Внешняя политика России глазами ее жителей». Гости в студии «Радио Свобода» – социолог Леонид Седов и профессор Высшей школы экономики Федор Шелов-Ковидяев. В прошлом первый замминистра иностранных дел России. Повтор передачи в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 7:30. Коротко о главных событиях. Банк New Frontier Bank в штате Колорадо закрывается вследствие банкротства. Это крупнейший банк из 23 обанкротившихся в этом году в США. Банк вложил около $2 миллиарда в злокачественные активы. В американском штате Теннесси в пятницу 2 человека погибли, около 30 пострадали в результате урагана «Торнадо». В иракском городе Мосул в результате взрыва погибли 5 американских солдат и 2 полицейских, десятки людей ранены. Во Владивостоке около 300 активистов Приморской общественной военной ассоциации Совет офицеров Владивостока проводят митинг. Они выступают против реформы вооруженных сил, которую называют развалом армии. В Тбилиси грузинская оппозиция намерена провести сегодня новые акции протеста в рамках объявленной кампании гражданского неповиновения. Главное требование – отставка президента Грузии Михаила Саакашвили. Конституционный суд Молдавии должен сегодня принять решение относительно пересчета голосов, поданных на парламентских выборах 5 апреля. С просьбой о пересчете голосов в суд от имени правящей партии коммунистов обратился ее лидер, президент Молдавии Владимир Воронин. Президент США Барак Обама заявил о первых проблесках надежды на начало выхода американской экономики из рецессии. Премьер-министр России и Украины Владимир Путин и Юлия Тимошенко проведут в апреле отложенные ранее переговоры, сообщила в пятницу пресс-служба украинского правительства. В Второй военный корабль США прибыл на место, где сомалийские пираты продолжают удерживать капитана американского сухогруза Ричарда Филлипса. Пираты требуют за него выкупа $2 миллиона. В Мурманске работники предприятий Северного флота провели в пятницу митинг протеста в связи с многомесячными задержками оплаты труда. В Таиланде демонстранты, угрожавшие сорвать саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, который проходит в курортном городке Паттайя, добились своего. Министры иностранных дел Японии, Кореи и Китая были вынуждены отменить.
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. И сегодня гость в студии радио «Свобода» – уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Владимир Петрович Лукин. Владимир Петрович, вот сейчас вообще в России довольно модно, может быть, неправильно я слово подобрала, плодить уполномоченных по правам человека. Простите за, может быть, не очень лицеприятный словесный оборот.
Вы отметили то же, что и я, значит, заметнее стало это.
Во многих регионах появляются собственные уполномоченные по правам человека. Где-то появляются уполномоченные по правам ребенка. Скажите, вот эти все уполномоченные, они находятся в вашем непосредственном каком-то ведении и подчинении, или они существуют сами по себе, и вы вообще вместе никакой консолидированной такой деятельности не ведете?
Да, институт уполномоченного у нас структура федеральная. То есть существует уполномоченный по правам человека федеральный, в данное время ваш покорный слуга, и существует уполномоченные в регионах. Уполномоченные в регионах по закону о федеральном уполномоченном могут создаваться. То есть могут создаваться, а следовательно могут не создаваться. Вот когда я заступил на эту работу, то было 27 региональных уполномоченных в 27 регионах. Вот сейчас уже 49, по-моему, уполномоченных у нас. Я говорю, может быть, потому что кое-где есть законы, но уполномоченный еще не избран. В общем, порядка 50. В ряде мест они работают очень интересно и энергично. Они избираются по собственным законам.
Но они остаются также независимы вот и от своих органов власти местных, равно как и от вас?
Вот, это очень серьезная проблема. Потому что уполномоченные в регионах значительно больше зависят от властей своих региональных, чем федеральный уполномоченный зависит от федеральных властей. Очень много разных регионов. От регионов, где уполномоченные и вообще правозащитные организации действуют энергично, где существуют очень интересные опыты работы, до регионов, которые просто медвежьи углы феодальные, будем говорить прямо. И там все это происходит вот так, кормление с руки у главного начальника, понимаете? И это очень серьезная проблема. Поэтому вскоре после того, как я заступил на эту работу, я это дело, так сказать, ясно ощутил. И тогда было выдвинуто предложение об изменении конституционного закона об уполномоченном или принятии федерального закона о региональных уполномоченных. И там прописать ситуацию, что региональные уполномоченные избираются, да, по региональным законам, да, региональными собраниями, но по согласованию с федеральным уполномоченным. Должен сразу сказать, что на первых порах мое предложение не было единогласно поддержано.
Ну да, возможно, вас
уполномоченный меня заподозрил. Да, это было еще на фоне вот подъема вертикали власти, так сказать, и так далее. И это было воспринято именно таким образом. Но на самом деле это совершенно иная ситуация. Дело в том, что региональный уполномоченный в области остается наедине с той структурой, которая реально существует.
Которой он противостоит, в общем.
И у него нет никакой защиты. Был случай один, когда в Московской области не понравился свой собственный региональный уполномоченный, потому что он довольно активно ругал начальство. И тогда местная дума, естественно, с санкцией свыше, приняла решение о том, что их уполномоченный может быть уволен в любое время, если он потеряет доверие законодательного собрания. Остальное было делом техники, как говорится. Вот, чтобы избежать всего этого, я и предложил эту историю. Но это предложение пока лежит мертвым грузом в Думе, годы уже. А это симптом того, что оно кому-то сильно не нравится.
Ну, а в целом никакого такого начальственного, покровительственного отношения к региональным полномоченным с вашей стороны нет?
Нет. У нас форма.
Они такая. Сами по себе, вы сами по себе.
Это не совсем так. Мы создали форму такую, которая называется Координационный совет уполномоченных, где и обмениваемся всеми нашими делами, мнениями, учимся друг у друга. Происходит вот такая постоянная связь и постоянное соединение, самообучение, координация. Ну, на каждодневном уровне существует координация такого плана. Например, региональный уполномоченный чувствует, что он не может с какой-то проблемой совладать, тем больше в регионе это власти не только региональные, но и федеральные структуры, правильно? Отделение федеральных структур, от банков до МВД и так далее. И он просит помощи федерального уполномоченного. Мы в той или иной, либо вместе, либо я от их имени ставлю вопросы здесь, и они либо решаются, либо не решаются, но мы им помогаем решиться. Вот такие формы сотрудничества тоже существуют.
А с вашей точки зрения, вот это чем больше уполномоченных, тем лучше? Или все-таки достаточно иметь одного единственного уполномоченного на всю страну, но зато с хорошим разветвленным аппаратом, ну, вроде филиалов?
Я думаю, все же в федеральном государстве. Уполномоченный будет авторитетнее, если он будет избранным лицом в регионе. Но вместе с тем стандарты, правозащитные стандарты, они должны быть едиными по всей стране. Поэтому, конечно же, вот этот двойной ключ, о котором я только что говорил, он является наиболее рациональным, наиболее гибким решением этого вопроса. Потому что если просто создать вертикали и по методу прокуратуры, значит, полная подчиненность, это будет уклон в другую сторону. Это будет недостаточное знание специфики ситуации. Это вот такая, о которой я только что сказал. Она более гибкая и правильная.
Когда регион выбирает уполномоченного, но он назначается после согласования с федеральным.
Регион выбрал уполномоченного. Или он выбирает его. Но он не согласовал эти вопросы с представителями общественных организаций. Бывают смешные вещи, когда человек прослужил всю службу в МВД или в какой-нибудь другой специальной службе, а его берут и тут же назначают уполномоченным по правам человека. Ну, я ничего не имею против этих служб, они необходимы в государстве, но волки и зайцы, они должны существовать отдельно, тогда без этого не будет леса, понимаете?
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. И сегодня в гостях радио «Свобода» уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Владимир Петрович Лукин. И вот сейчас я думаю, что перейду к вопросам наших слушателей и читателей сайта радио «Свобода», которые они оставляли у нас на сайте по адресу www.svobodanews.ru. И вот один из вопросов, ответ на который и мне очень интересно от вас получить. Пишет Александр Барабанов из Коломны. Владимир Петрович, не проходит дня, чтобы отечественные СМИ не сообщили о решении Страсбургского суда по правам человека в пользу российских граждан в жалобе против России. Отчего это происходит? Ведь и у нас есть кому защищать права гражданина, но бегут в Страсбург.
Ответ на этот вопрос предельно прост. Если граждане бегут в Страсбург, это значит, что они мало доверяют своей собственной национальной судебной системе. Да, они имеют на это полное право, потому что эту систему сильно критикуют все, начиная с президента, как известно. Естественно, если человек не доверяет системе, если он считает, что эта система либо неквалифицирована, либо действует не в интересах граждан прежде всего, а в интересах сильных мира сего, будь то большие телефоны или большие деньги там, то, разумеется, ему хочется найти внешнюю силу, которую он правильно или неправильно, это другой вопрос, считает эффективной, справедливой, хотя Страсбургский суд по существу-то не судит, он просто обращает внимание на какие-то
на нарушения
и просит хотя бы частично компенсировать в финансовом отношении эти
и нарушения. И устранить эти нарушения.
Да, да, и устранить нарушения. Вот, поэтому ответ на этот вопрос предельно прост. Я, конечно, был бы очень рад, если бы меньше граждан обращались в Страсбургский суд, но при одном условии. Чтобы претензии граждан удовлетворялись нашим судом. Посмотрите, что произошло на днях, скажем так. Наша судья в одном из городов, по-моему, в Волгограде, ее заставляли отчитываться своему начальству по поводу ее решений, по поводу действий, чуть ли не каждый день там на бюрократических этих таких совещаниях.
Вроде
летучек. Да, летучек и так далее. Она оказалась настолько мужественной и замечательной судьей, что она стала оспаривать эти решения, эти приказания своих вышестоящих судей. Судья независим, в его решение никто не должен вмешиваться, это аксиома закона. Ее уволили. И после долгих и мучительных рассмотрений состоялось, ну, прямо скажем, судьбоносное решение коллегии Верховного суда о том, что ее вернули на работу. Замечательно, прекрасно. Нечастое решение, но это великий, выдающийся прецедент, который необходимо, чтобы знали все судьи прежде всего и все люди прежде всего. Такой судья, я думаю, будет судить нормально. И от такого судьи,
независимого,
конечно, ни один человек не застрахован от ошибок. Но от такого судьи значительно реже будут бежать куда-то, так сказать, в том числе и за границу.
Владимир Петрович,
в чем дело?
А вам удается как-то влиять на деятельность судов Российской Федерации?
Нет,
я понимаю, может быть, не совсем корректно я задала вопрос. Понятно, что вы можете давать какие-то рекомендации представителям исполнительной власти. Вот представителям судебной власти, при том, что это же очень закрытая корпоративная такая структура, вы можете давать какие-то рекомендации с надеждой на то, что они будут услышаны и восприняты?
Очень серьезный, очень непростой вопрос. Но первый, самый простой ответ на него нет, не могу. Потому что базовый принцип судебной системы состоит в том, что по закону суд независим ни от кого, в том числе
и от уполномоченного.
Значит, в законе об уполномоченном написано, что уполномоченный вправе требовать обоснованных ответов на свои запросы и жалобы от всех государственных чиновников любого ранга, за исключением судей. Между тем, в этом законе есть такое положение, что в случае, если уполномоченный установит в результате жалобы, и эта жалоба покажется ему очень обоснованной, что в ходе судебного разбирательства были нарушены законы, в ходе следствия или судебного разбирательства, то он вправе обратить на это внимание судебных органов надзорных инстанций и попросить их более подробно разобраться в этом. Беда состоит в том, что эти положения, которые содержатся в Конституционном законе, не были включены ни в Гражданский кодекс, ни в Уголовный кодекс, ни в арбитражный. А в соответствии, опять же, с законами, суды происходят в соответствии с этими кодексами. И это противоречие часто решается не в пользу уполномоченного. Потому что, когда мы направляем такие, значит, запросы, кто-то их удовлетворяет, а кто-то нет. У нас Верховный суд в лице председателя Верховного суда вроде бы стоит на нашей стороне и говорит, что он готов рекомендовать всем выполнять эти законы, но он не начальник, так сказать, над судами, как
он
мы
может
только что установили,
рекомендовать.
У нас вроде бы и прокуратура не против этого дела. Но кто-то сильно против, Поэтому пока у нас вот такое промежуточное положение, и гарантировать, что суды меня услышат, не приходится. Хотя по форме все с уважением кивают головой.
Но видите, Владимир Петрович, вы как уполномоченный здесь в равном положении с гражданами находитесь, потому что у них же тоже очень много прав, их прав записано в законах, а права эти не соблюдаются.
Да главное, еще законы противоречат друг другу, понимаете? В одном написано, в другом не написано.
Да, это тоже проблема. Следующий вопрос, который прислал Игорь из Лондона. Он пишет, что в конце 2008 года в России проходил опрос на тему «Имя России». Сразу на первом месте оказалось имя Иосиф Сталин. Правда, его передвинули на итоговое третье место. Вопрос такой. Не присутствует ли в этом факте грубое нарушение прав невинных жертв сталинских репрессий и даже уже официально реабилитированных? И не является ли это оскорблением родных и близких невинно пострадавших во время сталинского большого террора? Интересно узнать ваше личное мнение на этот счет.
Как зовут?
Игорь.
Знаете, Игорь, вы хотя и живете в Лондоне, но знаете о нас, наверное, больше, чем мы даже, потому что я вот, например, не могу подтвердить ничем конкретным, что товарищ Сталин оказался первым, а потом уже был отнесен на третье место. Я слышал такие версии. Но это пока версии. Хотя я не очень удивился бы, если бы товарищ Сталин у нас оказался сейчас на первом месте. Проблема не в том, что все считают Сталина замечательным. Проблема в том, что у нас, в том числе из подачи некоторых официальных лиц и официальных органов, сложилось ощущение, что в сталинские времена, да, может быть, были какие-то эксцессы, но зато был порядок, что все знали свое дело, все дружно и истово работали, все были едины, как один человек. Вот такая легенда. А уверяю вас, это легенда, потому что я хорошо знаю тот период, хотя я, конечно, был очень маленьким ребенком тогда, но мои родители пережили по полной катушке все, что было в это время, и, во всяком случае, многое из того, что было в это время. Так вот, никакого порядка тогда не было, а был кровавый хаос, кровавый беспорядок, кровавая машина действовала в течение долгих лет и унесла лучших людей страны. Проблема в том, что создан сейчас определенный образ. И этот образ некритично усваивается значительными группами населения на фоне тех проблем, тех неурядиц, тех недостатков, тех иногда обоснованных, иногда менее обоснованных претензий к нынешним властям, которые существуют. Это было во многих странах мира, когда неурядицы сегодняшнего времени воспринимаются на фоне идеализации либо прошлого, либо будущего.
Но, тем не менее,
так
сейчас
рождаются и схемы, и идеологии. А потом от этих схем и идеологий проливается кровь. С этим надо работать, энергично работать. По-моему, наши средства массовой информации, наша власть, наша машина, вот такая некоторая идеологическая машина, работает с этим совершенно неправильно.
Неправильно, то есть как?
Ну, потому что создает образ вот такой вот, идеального образа, как бы, Великой Победы. Сталина — Великая Победа.
Но сейчас
Сталин,
же
который уничтожил весь командный состав армии на 3/5 или на 2/3, и который стимулировал то, что Гитлер начал войну против нашей страны, понимая, что после этого уничтожения, после войны в Финляндии, которая показала, насколько слаба наша армия была в то время, он может быстро одержать победу. Вот все это трактуется в совершенно другом свете, как то, что Сталин явился автором, великим полководцем и автором замечательной победы.
Но, тем не менее, на
неправильно этом все это образ, все это схема.
Владимир Петрович, но на этом фоне сейчас укрепляется действующая власть в России. И вот это же очень, очень хорошая такая пропаганда. Фактически многие люди сейчас действительно считают, что России не нужна никакая демократия, здесь нужна только твердая рука, ну, некий там царь, генсек, какой-то один большой начальник, от которого будет зависеть все. Вот это насколько опасно?
А вот не укрепляется от этого наша власть, а укрепляется ощущение, что раньше было замечательно, а сейчас вот плохо. Да, некоторые люди думают, что нужно сделать как раньше. Но вы обратите внимание.
Как раньше когда?
Как раньше при Сталине. Но это меньшинство людей. Вы, если опросы вы посмотрите, вы увидите, что, во-первых, Сталин — это, да, великий деятель. Это да, это многие говорят так. Но что надо вернуться к Сталину, говорят значительно меньше людей. Поэтому речь тут идет не об этом. Речь идет о другом. Речь идет о том, что вот такие образы, которые создаются, они работают на самом деле не на укрепление нынешней власти, а на создание образа идеальной власти, которая сильно не похожа на нынешнюю власть, и которая будет значительно хуже, чем нынешняя власть, и которая заменит нынешнюю власть в облике народа. А как говорили умные люди, нет ничего более непобедимого, чем идея, время которой пришло. Вот это очень серьезная проблема. Это порождает серьезные силы, как думают, я в этом с вами частично согласен, как думают некоторые такие, знаете, консервативно-охранительские. На самом деле не консервативно-охранительские, а очень темные, которые могут привести к значительно худшим, так сказать, делам, чем те, которые сейчас считаются плохими.
Владимир Петрович, сейчас очень часто можно услышать, особенно из уст западных журналистов, о том, что Россия просто неуклонно стремится к тому, чтобы стать тоталитарным государством. Очень часто называют тоталитарным режимом вот то, что происходит. Обращают внимание на последние новеллы в законодательстве, на то, что ограничивается компетенция судов присяжных, на то, что принимаются еще какие-то законы, которые так или иначе ограничивают права граждан. Вы согласны вот с таким взглядом на Россию, то, что происходит здесь?
Вы знаете, мне легче всего сказать было бы, что я не вправе говорить по этим вопросам в качестве уполномоченного, потому что я политикой не занимаюсь. Но как гражданин я вам могу сказать, что есть вещи в нашей стране, которые меня беспокоят, политические вещи. Но назвать наш режим тоталитарным – это сильное преувеличение, потому что сейчас наша страна живет совершенно по другим законам. Проблема, скажем, массовых митингов и демонстраций, она решается совершенно по-другому, чем это было при товарище Сталине или при коммунистическом режиме. Проблема свободы прессы, вот мы с вами сидим и беседуем, и я думаю, что мы оба пойдем спокойно домой, хотя… сказать, что у нас полная свобода прессы, нельзя. Короче говоря, у нас существуют очень серьезные проблемы, которые связаны, с одной стороны, с робостью нашей власти и большой опасливостью относительно того, что слишком много свободы в слишком короткий период времени приведут к возвращению хаоса, который был на рубеже 80-х, 90-х годов.
При этом все время кивает на Украину.
Эта проблема существует, она реальна, но она преувеличена. И вторая проблема в том, что мы просто находимся в той стадии общественного сознания, общественного настроения, общественного восприятия, когда определенная дозированность свобод и государственного дирижизма, по-видимому, все же на некоторое время необходимо. Эстетически это мне не нравится. Политически я не могу этого не признать.
Пишет Андрей из России. Почему вас, как уполномоченного по правам человека, не слышно вообще, когда происходят громкие политические убийства, а также избиения, например, вашего коллеги Пономарева, всех, кого власть не жалует? Кто, как не вы, может и должен требовать от власти соблюдения Конституции, законов и наказания преступников? А если это невозможно в данной системе, то почему вы служите ей, если ничего не можете сделать? Владимир Петрович, а вас вообще не настораживает то, что как-то в последнее время нападают на журналистов и убивают их, когда нападают на правозащитников и избивают их? Это вообще это какая-то тенденция стала? Кто-то кого-то пытается запугать? Ваше мнение?
Уважаемая Марьяна, мое мнение на этот счет даже несколько более пессимистичное, чем ваше. Я не считаю, что в России сейчас эксклюзивно нападают на правозащитников, журналистов или людей каких-то других вот таких чувствительных профессий, хотя, разумеется, уровень этих нападений совершенно неприемлем. И власти, конечно, должны быть давно уже озабочены. Я просто лично президенту об этом говорил и об этом писалось. А проблема сложнее. Проблема в уровне терпимости общества как такового. Потому что наше общество нетерпимо. Наше общество очень плохо воспринимает любое несогласие, будь то бытовое несогласие, вообще человеческое поведение нестандартное какое-то, то, которое не вписывается в его, так сказать, понятие, в его кругозор. Посмотрите на любую отрасль нашей жизни. Как что-то получается по телевидению, что не нравится другим гражданам? Одна реакция – не переключить трубу, а запретить. Вы говорите, убивают журналистов. Моих друзей убивают, потому что Юра Щекочихин – это мой близкий давний друг, и я хоронил его. А что, в нашем бизнесе меньше убивают людей? Что у нас, заказных убийств, что ли, нет? Убивают людей бытовухи. Люди сидели, может быть, родственники или друзья, и потом вдруг начали драться топорами.
То есть вы склонны сравнивать вот эти убийства?
Я склонен не сравнивать, я склонен не разъединять и не выделять какие-то отдельные вещи, которые ближе просто к нам по профессии, по человеческим качествам, по людям. Разве убийство заместителя там председателя одного из крупнейших банков это терпимо? И так далее, и тому подобное. Просто простого человека на улице. Убийство за то, что он там прикурить не так дал, это терпимо.
Так а что делать-то? Как можно повышать уровень толерантности?
Тот же самый Лев Александрович, вполне возможно, я не знаю результата, пострадал из-за той деятельности, которой он занимается, политической или правозащитной.
Ну так и что, надо с этим как-то смириться?
С этим надо не смиряться, но с этим нам придется жить, потому что времена не выбирают, в них живут и умирают. Вот надо в этих временах постараться прожить так, чтобы хотя бы через 10 лет, хотя бы через 15 лет другие люди сказали, да, они прожили так, что стало меньше нетерпимости в обществе, больше понимания, больше желания существовать вместе, несмотря на различия. Это большой исторический процесс, в котором мы живем, и которому уполномоченные стараются по мере сил помогать.
Вот все ждут какой-то реакции уполномоченного по правам человека и ждали на то, что происходило со Светланой Бахминой, юристом ЮКОСа.
Светлане Бахминой, я думаю, давно должны были бы предоставить условно-досрочное освобождение. Я на этот счет беседовал с весьма авторитетными людьми из различных органов. Меня заверили, что такое условно-досрочное освобождение будет. После двух или трех задержек я позвонил и сказал, что я не могу больше ожидать, и я буду беседовать с ней лично, чтобы узнать, что происходит. Это же была долгая такая пауза на молчание.
Вам удалось с ней побеседовать?
Мне удалось побеседовать с ее мужем и с ее матерью. В результате этой беседы мне было очень ясно и твердо заявлено, что она не хочет такой беседы. После этой ситуации, ну, я оказался в странном положении. Насильно, так сказать, невозможно защищать права человека, если он не хочет этого. Сейчас, насколько мне известно, суд должен рассмотреть ее жалобу.
Владимир Петрович, а вам не кажется странным то, что до сих пор нет никакой реакции президента или хотя бы администрации президента на вот то обращение, которое подписали огромное число граждан, там более 80 тысяч.
Я высказывался подписи. Публично по этому вопросу. Считал и считаю, что она давно должна быть условно-досрочно освобождена по совокупности обстоятельств.
В эфире «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. И сегодняшним гостем программы был уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Владимир Лукин.
Муж позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Левый фронт принялся за дело. Разбрасываются листовки и зажженные сигнальные
факелы. Мы заставим президента Саакашвили услышать нашу.
В Афганистане несут службу в составе сил НАТО 1600 польских
мирные
солдат.
Мирные протесты в Молдавии были инициированы через социальные сети.
Безопасное возвращение капитана – наша главная цель.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5925, 7205, 9520, 9760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».